Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, я всех хотел бы сердечно приветствовать на этом замечательном собрании православной молодежи. Еще некоторое время тому назад было трудно представить, чтобы при поддержке правительства Москвы можно было собрать в одном месте несколько тысяч представителей православной молодежи. Это говорит не только о том, что очень развились церковно-государственные отношения в нашей стране, но это в первую очередь говорит о том, что у нас существует, реально существует православная молодежь. И это является ярким свидетельством тех больших перемен, которые произошли в жизни всего нашего народа. Тема молодежи постоянно присутствует в работе Священного Синода, Архиерейского Собора. И многие из вас знают, что появилось достаточное количество важных документов, которые призваны в случае их осуществления должным образом организовать молодежную работу. Но документы документами. Административно-церковные усилия тоже имеют важную роль и значение. Но нам хотелось знать, а что происходит в результате? А не уходят ли эти сигналы все в пустоту? А воспринимаются ли они молодым поколением людей, связанных с православной церковью? И вот для того, чтобы получить этот обратный сигнал, для того, чтобы услышать ваши голоса, услышать ваше мнение, посоветоваться с вами, мы и собрали этот большой съезд православной молодежи. А поэтому его цель не просто представить вам какие-то доклады, мысли, соображения, но услышать ваше мнение, вашу реакцию. И в отношении того, что происходит в жизни церкви, и в отношении того, что происходит в сфере молодежной работы, что вызывает удовлетворение, что вызывает вопросы, что вызывает недоумение, а что, может быть, вызывает и неприятие. Я глубоко убежден в том, что результатом этого съезда должны быть очень серьезные размышления на общецерковном уровне, на тему о том, где мы и куда мы идем в работе с нашей молодежью. А теперь позвольте, я бы хотел поделиться с вами некоторыми мыслями, касающимися современной жизни и жизни нашей молодежи. Мы живем в ту эпоху, когда информация, и об этом говорят все, кто только притрагивается к данной теме, информация во многом определяет мироощущение и даже мировоззрение людей, потому что информация является доминирующим фактором в современном обществе. Почему и общество мы называем информационным? Потому что информационный фактор является решающим. Если средства массовой информации молчат или замалчивают то или иное явление, то его как бы и не существует. И нужно употреблять неимоверные усилия, чтобы пробиться через толщу этого молчания. Мы знаем, как иногда молчание задевает потребителей информации за живое. Особенно, когда молчат там и тогда, где льется кровь, где люди сталкиваются с несправедливостью, где страдания тысяч и тысяч людей остаются в тени, а страдания единиц или десятков невероятным образом представляются как трагедия планетарного масштаба. И все это происходит не потому, что люди такие бесчувственные, а потому что информация в том числе является и орудием политического и мировоззренческого воздействия на человека. Вот почему, открывая планшетник или садясь у компьютера, не нужно быть прекраснодушным человеком. Не нужно погружаться в этот информационный мир с чистым сердцем и с чистыми помыслами, что здесь все так, как надо, здесь говорят правду. Не всегда, а иногда в большинстве случаев, мы, к сожалению, не видим правды, особенно там, где правда жизненно необходима. Поэтому, говоря о современной жизни, я в первую очередь хотел бы призвать нашу молодежь уметь различать духов. Это очень непросто. Но без этого нельзя. Потому что дьявол рядится в одежду ангела светла. И так трудно различить этого дьявола. Он мимикрирует под правду, под благородство, особенно под свободу, под те идеи, которые близки человеческому сердцу. Но в самом деле, ну кто против свободы? Ну спросите любого человека на улице, ты за свободу? За свободу. Но если под видом свободы вам подается, в обертке свободы вам подается страшно отравленный продукт, то, привлекаясь этой оберткой, можно с легкостью этот продукт проглотить и отравиться. Смертельно опасные отравы. Поэтому критическое отношение к информации, соотношение и оценка информации с точки зрения того, как она влияет в первую очередь и на вашу душу, должны быть некими способами защиты от того негатива, который несет сегодня информационный поток. Мне бы хотелось еще сказать несколько слов о качестве современной жизни. Вот этот информационный фактор, он очень сильно определяет параметры нашей жизни. Особенно многое изменилось в человеческом обществе после появления мобильной связи и интернета, конечно. И люди используют эти очень полезные изобретения. И мы видим, как ускоряется научно-технический прогресс, как развивается система образования, как действительно расширяются горизонты людей, потому что информация стала практически доступна. Не нужно ходить в библиотеки, не нужно листать многотомные энциклопедии, не нужно читать монографии. Одним кликом ты получаешь, может быть, быстрый, простой, но ясный для тебя ответ на вопрос, который ты задаешь. Но с другой стороны, у каждого из таких явлений есть опасные стороны. И вот это погружение людей в информационный мир, в виртуальный мир, несет определенную опасность дефицита реального человеческого общения. Ну, можно же запросто представить себе такую картинку. В одной комнате сидят молодые люди, уткнувшись в планшетнике. Ни один с другим практически не общается. Если задают вопрос, отмахивается. А что он делает? А он общается через социальные сети. Живого общения нет, интереса к нему вроде нет. А вот общение через социальную сеть вызывает интерес. Что происходит, если мы виртуальным общением подменяем реальное общение? Мы вычеркиваем из своей жизни невероятно важный аспект – личный опыт общения с живым человеком. Ничто не дает нам такого опыта, как личное общение с людьми. Мы знаем, что иногда этого опыта не хватает в решении вопросов, связанных с устройством семейной жизни. Что греха таить? Как часто мы связываем свою жизнь с теми людьми, с которыми, может быть, и не стоило ее связывать. по неопытности, по незнанию, нет опыта общения, не улавливаем флюиды, не умеем видеть, что в глазах человека. Ведь личное общение несет не только рациональный посыл, эмоциональный посыл, духовный посыл. Иногда говорят, что существует некое поле. Я не берусь характеризовать это понятие поле, биополе, что это такое, есть оно или нет, но я точно знаю, что от человека исходит определенная энергия. Да я думаю, каждый из вас это знает. Иногда, заглянув в глаза человека, видишь светлый, мирный взгляд, чистую душу, а иногда бесовский огонь. Но разве эту чистую душу ты почувствуешь в интернете, даже если там очень красиво твой собеседник рассуждает о чистоте души? А разве дьявольский огонь увидишь, если перед тобой только фотографии или тексты? Я не призываю вас оставить работу в социальных сетях, присутствие, лучше сказать, в социальных сетях. Но я только скажу следующее. Ни в коем случае нельзя погружаться так, чтобы эта социальная сеть захлапывала вам другие возможности видеть мир. Это будет опасно для человеческой личности. И вот в этой связи хотел бы несколько слов сказать о церковной жизни. Что такое приход? Что такое храм, богослужение? Это ведь не только молитва людей к Богу, но это еще и духовные коммуникации друг с другом. Я помню, как в послевоенном Ленинграде, когда так было мало церквей, когда в храм набивались тысячи и тысячи людей. Я помню себя мальчишкой еще дошкольного возраста, а потом и школьного, когда стоишь долгую литургию, зажатый со всех сторон, почти ничего не видишь, потому что рост еще небольшой, только воспринимаешь эту теплоту человеческих тел, какую-то особую атмосферу. И какое впечатление на меня всегда производило, когда вдруг эта толпа людей, сжатая обстоятельствами, но одновременно и силой своей веры, начинала петь символ веры. Это была потрясающая демонстрация. У меня до сих пор в ушах это пение тысяч и тысяч людей в ленинградских храмах послевоенного времени. Да, люди расходились по домам и не общались друг с другом. По разным причинам. Как, собственно говоря, сейчас мы делаем. Иногда приходим в храм и уходим, и не общаемся друг с другом. Но даже вот это участие в молитве, оно ведь имеет не только вертикальное измерение «я и Бог», но оно имеет горизонтальное измерение «я и тот, кто рядом со мной». Так вот, для того, чтобы уравновесить влияние виртуального мира, ввести опыт общения, мы должны, чтобы наши приходы были реальными общинами. Я об этом говорю столько, сколько себя помню в архиерейском сане. А что для этого нужно? А для этого нужно, чтобы жизнь прихода не ограничивалась только богослужением. Я ставлю это непременной задачей для нашего духовенства, чтобы в каждом приходе, маломальски организованном и способном самого себя поддерживать, существовала внебогослужебная повестка дня. Нам нужны внебогослужебные собрания с молодежью, может быть, с одинокими мужчинами и женщинами. Ведь это тоже важная социальная функция. Представьте себе одинокую старушку, у нее никого нету, ни родных, ни близких, все в прошлом. Открывает телевизор, не может понять, что происходит, все в прошлом. Смотрит в окно, тоже не может понять, где она может как личность себя реализовывать, поддерживать в общении с другими. Разве работа с такими пожилыми людьми в приходе во внебогослужебное время, организация в хорошем смысле их досуга вместе с молитвой, разве не нужное дело для церкви, для общества, даже для государства? Но если мы говорим о важности для людей пожилых, насколько это важно для молодежи? Нам не нужно соревноваться с какими-то конкурентами. Есть другие площадки, где человек больше, молодой человек больше получает, как сейчас говорят, кайфа, удовольствия, где веселее. И если церковь будет себя сравнивать с этими площадками и пытаться конкурировать с ними, она всегда проиграет. Но вот эти вне богослужения собрания молодежи, поскольку все это будет происходить и происходит в контексте духовной жизни людей, могут быть очень содержательными, очень положительно влияющими на ум и сердце и развивающими солидарность среди молодых людей. И хотел бы несколько слов сказать еще об одной проблеме современности. Если вообще перечислить, я мог бы три назвать проблемы. Первое – это информация, ее влияние. Второе – это стремление к удовольствиям. И третье – это стремление к комфорту. То, что характеризует так называемое потребительское общество. Вот эти три фактора, они сегодня определяют профиль современного общества и нередко профиль современного молодого человека. Так вот, если говорить о комфорте, речь идет, конечно, не о рационализации жизни. Ведь под комфортом можно подразумевать хорошо оборудованное рабочее место с хорошей оргтехникой. Можно многие другие вещи подразумевать, которые помогают нам себя реализовывать, осуществлять свои профессиональные функции. Но не об этом идет речь. Речь идет не о предметах, а о мировоззрении. Есть такое понятие, сейчас у нас все понимают по-английски, я по-английски скажу, потому что это стало международным сленгом. Relax and enjoy. Отдыхай и получай удовольствие. По-русски это иногда иначе звучит. Не напрягайся. Смотри проще на вещи. Или что тебе больше всех надо? Отдыхай. Отдыхай, кайфуй. И вот для достижения этого состояния кайфа, расслабленности, употребляются огромные усилия. Для этого же нужны деньги. И когда деньги появляются, на что их тратить? На достижение самых таких возвышенных целей, самых главных для человека целей. Если для него главная цель – комфорт, он и будет тратить на это свои деньги. Как все это входит в такое противоречие, в невероятное органическое противоречие с христианским посланием. «Кто не берет креста моего и не идет за мной, меня недостоин». Вот и все. Кто это сказал? Господь Иисус Христос. А ну а как же, не напрягайся. «Кто креста не берет и не идет за мной, меня недостоин». Забудь о христианстве. А что такое крест? Это что, инструмент отягощения человеческой жизни? Это что, орудие мучения, что ли? Совсем нет. Господь не принес нам орудие мучения. Он взошел на орудие мучения, чтобы нам дать свободу и призвать нас к иной жизни, оторвать нас от этой бренной земли и поднять к небу. Какой там Прометей? Сравнивать нельзя. От земли к небу, из болота на вершину гор. Но для того, чтобы взойти на вершину горы, нужна же сила. Вы знаете, наверное, по фильмам, по книгам, сколько труда стоит альпинисту вскарабкаться на вершину. А что происходит с этим человеком, который карабкается в гору? Он напрягает свои силы, он совершает подвиг, над самим собой подвиг, а иногда и подвиг спасения своего ближнего. Вот это и есть крестоношение. Без подвига не может быть совершенства, без крестоношения не может быть совершенства. Отбрасывайте всякую пропаганду, когда нам говорит, что relax and enjoy – это и путь к совершенству, путь к деградации. И не просто личности, человеческой цивилизации. Теперь мне бы хотелось сказать на такую важную тему, как межличностные отношения. Нет ничего незначительного в Слове Божьем. Каждая заповедь – это как все равно путеводная звезда в жизни, как луч света. Если кто-то когда-то попадал в ситуации, когда от луча света зависит твоя жизнь, поймет, о чем я говорю. Я попадал в такие ситуации физически, когда свет спасает. Маленький огонек где-то вдалеке. Не увидел бы огонька, погиб. Вот в каком-то смысле эти огоньки нас спасают. Потому что ведь при самом ярком свете, в том числе искусственном свете, человек может быть в потемках. Он может не различать ценностей, он может путать идеалы, он может сбиваться с жизненного пути. И вот возникает такой вопрос. А вот эти божественные заповеди, такие несовременные, они что, тоже путеводные звезды? Ответ простой. Только они путеводные звезды. Вот только на них ориентируясь, можно пройти по жизненному пути, спасти свою душу и достигнуть счастья. Несколько дней тому назад, выступая в другой аудитории, я сказал, без нравственной основы не может быть человеческого счастья. Отсутствие нравственности несовместимо с счастьем. А вот теперь такой вопрос, а почему несовместимо? Ответ очень простой. Бог так захотел. Потому что Он творил человека свободного и разумного, а не животное. В животном мире нет нравственного начала, но и то есть определенные кодексы поведения, связанные с физиологическими циклами организма животного. И то иногда, наблюдая за этим поведением, мы поражаемся справедливости, которая в животном мире. Мы поражаемся любви матери к детенышу, как маленькая птичка готова защищать своего птенца, бросаясь на человека или на большого зверя. Мы говорим, что это не нравственность, это Бог заложил такой механизм, в том числе и физиологический, проходит какие-то материнские инстинкты и теряет любовь к своему дитю, зверь. У человека есть понятие нравственности. Если мы живем по этим нравственным законам, мы способны, мы несем в себе потенциал счастья. Разрушаем этот нравственный закон в себе, теряем потенциал к счастью. И вот здесь я хотел бы перейти к этой очень важной теме для молодых людей. Церковь не приемлет так того, что называется гражданские браки или просто сожительство. Почему? Бог так не велел жить. Вот и все. И над этим можно смеяться сколько угодно. А можно поразмыслить. Вот давайте поразмыслим. Почему люди вступают в эти отношения до брака и часто несколько раз? Ответ обычно такой. Но лучше жить с одной или с одним, чем болтаться. Не ответ. Потому что, а зачем надо болтаться? Другой ответ. Ну надо же все-таки как-то изучить человека-то. Ну как ты так с бухты-барахты? Но ведь что чаще всего происходит? Пожил с одним или с одной,
и не получилось изучение. Со вторым пожил или с одной, и не получилось изучение. Ведь как часто молодые люди, как теперь принято говорить, меняют партнеров. А теперь давайте вот вдумаемся в самое главное, основное. В основе брака лежит любовь. Если нету любви, нету брака. А можно назвать любовью те отношения, которые не предполагают взаимной ответственности? Ну вот начали молодые люди, допустим, жить друг с другом и чувствуют, что это, да, настоящая любовь, и ясно совершенно. А почему не вступаем в брак? А не вступаем в брак, потому что есть скрытая, своя от другого человека, как теперь говорят, от партнера, скрытая своя повестка дня, которая иногда начинается со слова «а вдруг?», «а я подожду?», «а у меня свои мысли?». Мне нередко приходится слышать эти трагические рассказы о том, как страдает один из партнеров, хотя плохое очень слово, но употребляю, потому что всем понятно, когда вдруг его бросает другой. Но ведь не случайно бросает, потому что сам характер отношений без всяких обязательств, он и предполагает смену. И ведь иногда чем больше такого опыта человек думает, тем лучше. Это примерно как многие считают, что очень хорошо, как можно чаще стирать свою одежду. Но в конце концов ее можно так застирать, что она потеряет всякий вид. И если уж слишком много и часто использовать стиральную машину, она может испортиться. А нравственное состояние человека, нравственное состояние очень хрупкое. И эксплуатация этого нравственного чувства смертельно опасна для человеческой личности. Сегодня все вам говорит об этой теме иначе. Телевидение, кинематограф, интернет. Все направлено на раскрепощение инстинкта, самого, наверное, сильного инстинкта, который способен стопроцентно управлять человеком в определенных ситуациях. Но это не значит, что то, что говорят, является правдой. Потому что правда там, где Бог. У нас есть статистика разводов, ужасная статистика. Но у нас ведь никто не ведет статистики распада гражданских браков. А ну-ка, если тут посчитать, что представляет из себя наше общество? Если соединить статистику распада гражданских отношений со статистикой распада браков, мы все как бы в разводе. Все общество в состоянии развода. Это не может быть не безразлично для нравственной природы людей и для состояния самого общества. Отдаю себе отчет в том, насколько многим из вас это трудно, может быть, воспринимать сейчас. Но, по крайней мере, задумайтесь об этих словах. Соотнесите ваше поведение со Словом Божиим. С доверием отнеситесь к удивительным словам Спасителя. «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». И, может быть, в короткий отрезок времени, 5, 10, 15, 20 лет, это трудно понять. Но когда человек проживает жизнь, он уже начинает понимать гораздо больше. Но ведь мы все поймем, когда перед нами откроются врата вечности. И тогда все эти слова станут убедительными и понятными. Только время-то нам дается здесь, для того, чтобы в вечности встретить Господа. Я думаю, что очень важно умение радоваться и благодарить Бога. Христианство – это не безрадостная и не скорбящая религия. Это не система табу, которая зажимает человека и мешает ему жить. Христианство дает огромную энергию. Оно действительно раскрепощает человеческий дух, поднимает человека над сиюминутными обстоятельствами времени, открывает перспективу, грандиозную перспективу. Ее можно увидеть только тогда, когда ты используешь божественные критерии в определении того, что есть твоя жизнь и жизнь других людей. И вот это состояние радости и благодарения Богу проистекает от доверия Господу. Недаром самое главное таинство Церкви – Евхаристия в переводе означает «благодарение». Мы собираемся все вместе, как Церковь, чтобы благодарить Бога, потому что слово «спасибо», слово «благодарю» является самым правильным словом, которое человек обращает к Богу. А все остальное вторично – наши просьбы и даже наши слезы. Потому что Бог проводит нас через жизнь так, чтобы максимально помочь нам обрести жизнь вечную. На молодых церковь возлагает надежду в связи с многими обстоятельствами. Я сейчас скажу неожиданную вещь. Я бы не сказал это еще и 5 лет, и 10 лет тому назад, тем более 20 лет. Но чем больше я наблюдаю жизнь современных православных молодых людей, тем я больше понимаю, что именно с молодым поколением нужно связывать с созданием нового здорового православного образа жизни. Мы говорим об этом образе жизни давно. Я стал писать об этом еще в конце 90-х годов. Но до конца я даже сам не понимал, что должен означать этот новый образ жизни. А теперь, взирая на вас, я понимаю, что у вас есть потенциал создать этот новый образ жизни, который не будет этнографическим гетто. Не нужно, не обязательно одеваться в костюмы 19 и 20 века, чтобы демонстрировать этот образ жизни. Не нужно принимать никаких дресс-кодов, потому что дресс-код – это форма. А народ не может ходить в форме. Но наш внешний вид, то, как мы обустраиваем жилище, то, чем мы интересуемся, куда мы устремляемся, как мы воспитываем детей, насколько, будучи совершенно современными людьми, получающими хорошее образование, мы одновременно актуализируем свою веру в жизнь. Я думаю, что вот эту модель современного христианского образа жизни призваны создать вы. Ну а теперь хотел бы, не буду вас очень долго задерживать, хотел бы о каких-то практических вопросах поговорить с вами. Архиерейский собор настаивает на том, чтобы в каждом приходе, в том, который, конечно, может как-то это организовать и поддержать, потому что есть приходы и небольшие, и сельские, материально слабые, но речь идет о тех приходах, где существует возможность построения общинных отношений, чтобы в таких приходах была молодежная работа, чтобы существовала воскресная школа, чтобы социальная деятельность осуществлялась. И вот когда мы обо всем этом говорим, то возникает вопрос, а кто все это будет делать? У нас нету практически другого источника, другого потенциала, как потенциал нашей молодежи. Очень важно, на мой взгляд, если говорить о приоритетах, то самое важное сегодня, чтобы молодежь на приходах участвовала в работе по приходскому консультированию. Мы это иначе называем миссионерской работой на приходах. Но в самом деле приходит человек с улицы в наш храм, но вот встречает его иногда воршливая старушка, а иногда не очень воспитанная работница за свечным ящиком. Сейчас работаем и готовим и этих сотрудников к тому, чтобы они могли доброе слово нести прихожанам. Но вот если человек совсем не церковный, он приходит в эту среду, он мало понимает, во-первых, потому что когда это как бы культура богослужения, это не его культура. Он уже смущен этими внешними факторами, а тут ему еще никто ничего не объяснит, не покажет, не поможет понять, что происходит. И вот возникла такая мысль, необходимо, чтобы в этих приходах были приходские консультанты, которые бы стояли, может быть, рядом с этим свечным ящиком или сидели за письменным столом. И первое, что должен делать такой консультант, он должен видеть, кто в храм входит. Входит человек, который ничего не понимает, оборачивается по сторонам. И вот тут вступает в свою работу этот приходской миссионер, консультант, который спрашивает, а вот вы пришли, в чем дело, почему? Знаете, вот мама умерла, вот надо что-то мне тут, не знаю что. И это первый разговор с невоцерковленным человеком, который по доброй воле пришел в храм. Мало того, что нужно сказать, что нужно сделать, но, может быть, можно и нужно сказать нечто большее, а если не хватает времени, то, может быть, телефонами обменяться, а потом встретиться и пригласить в храм, и пригласить на какое-то приходское собрание, будь то молодежное или еще какое-то, если в храме есть эта параллельная повестка дня, не богослужебная повестка дня. Сектанты ходят по улицам, хватают за рукава и тащат там в свои эти организации, занимаются так называемым миссионерством. Мы этим не занимаемся, мы говорим, это не наш язык. Но мы обладаем удивительной привилегией. В наши храмы люди приходят, будучи неверующими. Только посмотреть на красоту, увидеть все то, чего они не видят в повседневной жизни. И как важно встретить этих людей. Это неограниченный объем реальной работы в церкви, которую в первую очередь должны осуществлять молодые люди, но, конечно, подготовленные. И для этого при наших учебных заведениях мы сейчас открываем, уже приняты все необходимые документы, которые будут регламентировать эту инициативу. Мы открываем курсы в размере полубакалавриата для обучения всех, кто желает, христианской миссии, социальной работе и молодежной работе. И почему полубакалавриат? Потому что тогда, если кто-то захочет дальше изучать богословские дисциплины, он имеет возможность уже не с первого года получать образование, а с третьего и четвертого и получить степень бакалавра. Потому что просто заниматься приходским консультированием так без подготовки можно, но рискованно. Вот такая открывается возможность. Я бы хотел, чтобы вы все об этом слышали, что мы ждем вас на приходах. С тем, чтобы вы вместе со священниками, часто такими же молодыми, как и вы, несли свое служение. И вот здесь я хотел бы особенно подчеркнуть важность работы добровольцев. Празднование 700-летия со дня рождения преподобного Сергия дало нам замечательный пример работы добровольцев. Я очень люблю совершать богослужения, когда меня окружают добровольцы. Я их по-доброму называю своей гвардией. Я люблю смотреть на их лица. Я люблю вместе с ними молиться. Эти люди много доброго делают в церкви. И, конечно, вот потенциал этой волонтерской, добровольческой работы у нас далеко-далеко не исчерпан. Поэтому есть возможность для нынешнего поколения молодежи заняться тем делом, от которого будет зависеть будущее церкви и народа нашего. Благодарю вас за внимание.